Привітання, в эфірі каналу «Свобода Преміум». З вами Празі Дмитро Гурнєвич. А сьогодні на сувязі зі мною з Варшави Павел Латушка, керівник Народного антикризисного керівництва. Добрий день, господар Павел.
Добрый день, вітаю вас.
Господар Павел, недавно на прес-конференції в Варшаві з Світланою Тихановською ви обвестили об наміри провести у жнівні конгрес Білорусу. Ну так принамсі ви назвали гэта мероприємство, каб обозначить, подсумовать то, что було зроблено, и выпрацовать некую стратегию на будущее. Навошта, расскажите, гэта встреча потребная в практичном сенсе, калі сегодня, в принципе, встреться, можно поговорить с любым человеком, про як мы зараз про скайп.
Пытание не про то, что поговорить, это, конечно, вельми важно, а важно принимать решение, бо калі мы сегодня заходим с оценки, базовой оценки ситуации, что есть реальная погроза страты незалежности у Беларуси, калі у Беларуси фактично уже действует тоталитарный режим, калі территория Беларуси является оккупованной и добывается разными шляхами, фактично мы констатуем гибридную оккупацию Беларуси, то пытание не поговорить, пытание об необходимости принятия политичных и правовых решений, которые бы позволили нам выйти из этой тяжкой ситуации. Народное антикризисное управление давно пропоновало провести конгресс белорусов, не только конгресс белорусов за межа, а огульно белорусский конгресс, как таки установчий съезд, установчий сход, который бы мог дать правовый импульс решения об створении отповедных институтов, тем лику институтов национальной влады. Я не лечу, что на сегодняшний день мы подрихтованы для того, как у жнивня отбылся этот конгресс, бо инициативу зараз тримая офис Светланы Тихановской, я лечу, что необходимо еще не створенный организационный комитет этого конгресса не окресленный регламент выбору, бо я лечу вельми важным обрание делегатов на конгресс, не окреслено парадок дня этого конгресса, яким повинен быть узгоднены прас-консультации с политичными силами, с громадянскими инициативами Беларуси. И после створения оргкомитета, опрацования всех регламентов, парадку дня, парадку принятия решений, и треба призначать дату конгресса. Иначе это будет просто подсумование выников двухгодовой деятельности нашей борьбы, но выники мы и сами с вами ведаем.
Ну, вот вы сами огучили, в принципе, то, что вы, у приватности, хотели зарабить подчас этого конгресса. Это орган национальной влады, как выконавчая, так и координующая, зараз я читаю, структуры для обеспечения транзиту влады Беларуси. Это урад выгнания. Что это повод для вас мое быть?
Это транзитный урад, это национальный орган, який забезпечить от сегодняшнего дня до моменту принятия улады у Республики Беларусь. Головной метой этой структуры, национальной уладной структуры, является забезпечение прихода до улады демократичных сил и представников белорусского громадства, а не захование статуса кво, контролирование территории Беларуси улада, якая не з'являється легітимною, якая фактично сьогодні з'являється тоталітарною владою і маріонеточним урадом, який представляє інтереси Москви і Кремля. Другим пунктом порядку дня, мені подається вельми важним прийняти рішення об створенні національного визволенчого руху в Білорусі. Це так само важний момент, бо коли ми констатуємо цю ситуацію, як сказав я вище, то треба ставити питання і об визволенні Білорусі. Третій пункт порядку дня, який важно було би з пункту гледження Народного антикризисного управління обміркувати, це стратегія наших відносин з Україною. Україна зараз знаходиться у стані війни, війну, яку розв'язала Російська Федерація при підтримці режиму Лукашенка, я наведею вельми тяжку боротьбу за свободу і незалежність, підтримлюють Україну і білоруси, білоруські хлопці гинуть Україні. Для нас вельми важно дати вельми моцний однозначный политический сигнал Украине и окреслить под час будущих встреч, официальных встреч с украинским боком, шляхи взаимодействия и поддержки Украины в борьбе за свою независимость и свободу. Третий пункт питания, которое мы лечим важным поставить у порядок дня Конгресса, это проевропейский выбор белорусского громадства. Бо сегодня мы стоим, и об этом я сказал под час уступления в европейском Европейском парламенте 2 тыдні тому назад, мы стоим перед цивилизационным выбором. Мы будем опускаться у феодальную систему улады, у феодализма фактично, коли мы будем находиться у 19-м, 18-м, 17-м стагодзе, мы все-таки хочем крошить наперед, у 21-му и далей развиваться як народ и кожная особа у демократичной системе. Тому это так само питание цивилизационного выбора и исторического выбора, бо Беларусь завсёды была часткой истории Европы, европейской нации, и нам треба, я лечу, поставить это питание у порядок дня и примать ответное решение.
Вы сгадали про национальную вызвольную борьбу, а что поводле вас гэты выраз означает? Гэта некая партизанская борьба. Чем это принципово будет адрозниться от того, что, в принципе, почалося в жнівні 2 гады тому, коли белорусы выходили сотнями тысяч на улицы и протестовали разными формами. Там были и гвалтовные, и негвалтовные формы. И вот зараз.
Принциповая розница. У жнівні 2020 года и позднее белорусы уходили в связи с тем, что они вели боротьбу, выказывались за свой демократичный выбор, за право, как их демократичный выбор был принятый, подшутый и реализованный. За право человека, супрать гвалту, який ожитявлял режим и протягивая ожитявлять супрать белорусов. Сегодня на парадку дня стоит питание незалежности. Я не лечу, что на сегодняшний день есть иные, более важные питания. Зрозумело, что они выникают, они объединены с питаниями демократии, европейского выбора, правов человека. Але головным повинно быть питание незалежности и деоккупации Беларуси, как от российской, фактично гибридной оккупации, так и деоккупации от марионеточного режима у Беларуси, який узначаливает Лукашенко. А в отповедности с агульной декларацией правоў чалавека кожны народ мае права на паўстанне. І ў гэты стан нас давёў менавіта рэжым Лукашэнкі. Не мы прыйшлі самі беларусы да гэтага стану. Менавіта стварыўшы таталітарную сістэму, якая поўнасцю кантралюе наше грамадства, якая вынішчае, знішчае ўсе правы чалавека, свабоды, карае людзей за думкі, за погляды, за выказванні, за кожны рух альбо дзеянне, увели нас у ситуацию, коли у нас узникло это право, якое грунтуется на базовом документе, международном документе агульной декларации права человека. Право на паўстанне. И это у гэтым виноватый режим. Але у нас узникло, отповедно, такое право. Треба с этого права скористать.
А як до гэтага права дайсці, на вашу думку? Тому што вы самі сказалі вышэй, што ў Беларусі па сутнасці ўсталяваны таталітарны рэжым, яго цяпер яшчэ параўноўваецца сталінскім, дзе любая, у прынцыпе, некая камунікацыя паміж людзьмі, спроба арганізацыі, яна караецца вельмі жорстка. Як, на вашу думку, вось па форме выглядала б стварэнне гэтага ці руху, ці правядзенне гэтай барацьбы канкрэтна, паўстання?
Мы сегодня проводим довольно активные консультации с усими инициативами, которые готовы до активной деятельности, и у Темлику попереднее погоджаются войти в национально-вызвольный рух Беларуси. И мы, конечно, кажем, уличивающий реальный стан речи у Беларуси, что на сегодняшний день это, перед усим, подпольная деятельность, партизанская деятельность у Беларуси, якая только реально и махчима у Беларуси, бо неводная публичная акция, неводный акт ти одной особы, ти некольки особы не махчима реализовать сегодня у Беларуси. Кто думает, что это может реализовать праз выборы, я думаю, что таких людей практически не засталося, но ледве что сярод ябатьков, может, кто стелишит, что у нас выборы демократические, и нема никаких спадзеваў, что это может измениться, например, как сегодня сказал Андрейченко, у 2025 году отбудется один день голосования. Никаких изменений не отбудется. Так что все эти демократичные институты, они и ранее не працавали, а зараз и нереально увогуле казать некую эволюцию, про некую эволюцию, как вернуться до этих демократичных шляхов. Ти крок пай крок крочить в этом накірунку. Тому у нас остается только право на национально-вызволенший рух и измену ситуации и ула улады у Беларусі. Улады, якая нелегітымная, і гэта таксама дае нам прававыя падставы весці гэтую барацьбу. Усе тыя людзі, якія ўваходзяць у нацыянальны вызваленчы рух, і я кажу тут, канешне, не пытанне абвесціць яго сёння і сказаць, сёння ў нас ужо рух. Гэта пытанне, якое павінна ўзгодзіна з грамадствам, гэта пытанне, якое варта разгледзець на кангрэсе, пазней атрымаць падтрымку ў Беларусі, і гэта пабудова гэтага руху. Трэба пачынаць сёння, каб заўтра такі рух рэальна існаваў і мог паўплываць на змены сітуацыі ў нашай краіне.
Я хацеў бы яшчэ вярнуцца да канкрэтна вось гэтага органу, пра які вы згадалі, назовем гэта, скажам, урад у выгнанні. Хто, на вашу думку, туды павінен уваходзіць, па якім прынцыпе абірацца людзі? Таму што, не гледзячы на тое, што ў жніўні 20-го года здавалася, што якбы апаненты Александра Лукашэнкі былі моцна аб'яднаны, цяпер як-то вось мы ведаем, што неўзабаве праз пару дзён літаральна мае адбыцца некая сустрэча прыхільнікаў ці то Цапкалы, некі кангрэс дэмакратычны ў Берліне, раней яны праводзілі яго ў Варшаве. Ёсць таксама Вольга Карач, якая дыстанцуецца ад Светланы Ціхановскай, нават фактычна вядзе такую, як некаторыя эксперты лічаць, палітычную барацьбу з ёю. Як у такой сітуацыі знайсці адзінства, як абіраць людзей у гэты орган?
Ну, па-першае, каманда народнага антыкрызіснага ўправлення адкрыта да камунікацыі з усімі. Мы гатовы абмяркоўваць гэтае пытанне, калі будзе прынята рашэнне, што мы можам быць часткаю гэтага працэса пабудовы новага нацыянальнага органа ўлады Беларусі, гатовы камунікаваць абсалютна з усімі. Гэта не час дзеля таго, каб былі нейкія спрэчкі, ну, канфлікты. Спрэчкі могуць быць заўсёды, але каб канфлікты, каб падзяляцца. Гэта час, каб аб'яднацца дзеля нашай незалежнасці дзеля нашай краіны. Што тычыцца кадравага патэнцыялу, я лічу, што ў нас ён абсалютна дастатковы і на кожную функцыянальную пасаду ў будучым органе ўлады ці ўрад, транзітны ўрад, калі можам так выкарыстоўваць тэрмін, у нас ёсць па некалькі кандыдатаў. Пытанне палітычнай волі, якую мы павінны будзем рэалізаваць, менавіта і нашая прапанова, нашая думка. Усё, што я зараз кажу, гэта пункт гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення. Наша прапанова і думка рэалізаваць гэта праз калектыўнае рашэнне кангрэса пры падтрымцы беларусаў, якія пражываюць у Беларусі. Схему атрымання падтрымкі, падыходы атрымання падтрымкі ў Беларусі у нас ўжо ёсць адпаведныя прапановы. Я не буду агучваць публічна дзеля таго, каб яны не былі заблакаваны.
Вы сапраўды вось гаворыце пра гэту, ну, я называю гэта ўрад выгнання па-рабочаму. Вы гэта гаворыце вельмі даўно ўжо, але ніводная структура па вялікім рахунку вялікая, якая апаніра да Лукашэнкі, пакуль што гэтага не абвяшчала. Чаму, на вашу думку, ну, хоць вы не называеце гэта апазіцыйнымі, людзі спрымаюць вас як апазіцыю, дагэтуль не было гэта абвешчана і зацягваецца. Вось нават бачыце, вы зараз гаворыце, што магчыма гэта ў жніўні яшчэ нерэальна нават.
Калі б дазволіце, давайте памяняемся ролямі. Скажыце, а якія палітычныя структуры вы маеце на ўвазе, якія ніводная не абвяшчала менавіта такіх намераў? Каго вы маеце на ўвазе?
Не, я маю на ўвазе пра тое, што ніхто не абвясціў за гэтыя два гады, апрача, я мушу сказаць, у мяне ёсць пра гэта пытанне Зінона Пазняка, які абвясціў пра стварэнне беларускага, здаецца, нацыянальнага сектарыяту. Я маю на ўвазе, вы таксама за два гады Светланы Ціхановскай не абвясцілі пра стварэнне такога органу. Хаця бы цесна супрацоўнічаць, я думаю, што вы найбліжэй будзеце на гэтым палітычным полі апанента Лукашэнкі, наймацнейшыя лідары, наймацнейшыя структуры. Ні Цапкала такога не абвясціў, як былы прэтэндэнт, ні штаб Віктара Бабарыкі, які ўсё-такі у нейкай там форме дзейнічае, нават у постаці тэлеграм-канала.
Змітер, ну давайте будзем шчырымі. Павел Латушка можа абвясціць што заўгодна, як гэта будзе прынята. Мы сёння разумеем і разумелі ад жніўня 2020 года, што ў нас ёсць абраны лідар, якая выйграла выбары прэзідэнта Беларусі, якая мае і да гэтай пары мае паўнамоцтвы абвясціць падобнае рашэнне і прыняць падобнае рашэнне. Абвяшчэнне аб гэтым рашэнні было зроблена 24 лютага 2022 года. Каманда народная антыкрызіснае ўправленне яшчэ раней, да таго моменту, як яна была створана. Я быў у Светланы Ціхановскай у верасні, бадай жа, 2020 года, і мы прадставілі тады разам з паплечнікамі концепцию інагурацыі і концепцию стварэння ўрада, транзітнага ўрада. Некалькі разоў мы вярталіся з гэтай прапановай, але гэтыя прапановы не былі прыняты, яны адкладваліся. На сённяшні дзень палітычная воля выказана публічна, і вельмі важна прыйсці да рашэння. Калі гэта рашэнне зараз зацягваецца, то ёсць іншы сцэнар, калі гэта рашэнне прымаецца калектыўным органам улады, якім можа быць кангрэс, устаноўчы сход Беларусі, як орган, прадстаўляючы беларусаў, які можа прымаць падобныя рашэнні. І я лічу, што гэта адзін з запасных варыянтаў для прыняцця менавіта гэтага рашэння. Мы гатовы, мы таму і выступаем за гэта рашэнне, бо лічым гэта вельмі важным. Мы лічым важным праз гэты інстытут, нацыянальны орган улады, заблакаваць усе міжнародныя кантакты рэжыма, перапыніць усе крыніцы фінансавання знешніх крыніцаў, фактычна пераняць дыпламатычныя прадстаўніцтвы Беларусі за мяжой і адказваць за абсалютна дакладныя накірункі стварэння блокавых накірункаў па змене сітуацыі ў Беларусі, пачынаючы з ваенна-палітычнага блоку, унутраных справаў, звяртаюся на знешні фон, гэта знешняя палітыка, гэта пытанні фінансаў, міністэрства фінансаў. Я думаю, што гэта тыя базавыя накірункі, тыя базавыя установы, калі можам называць міністэрства, якія бы варта было бы стварыць самым бліжэйшым часам. Бо зараз стаіць пагроза страты незалежнасці нашай краіны. Што можа быць больш важнаю прычынаю дзеля таго, каб ствараць такі орган і пачынаць весці дакладную мэтанакіраваную барацьбу супраць страты незалежнасці і за змены сітуацыі ў Беларусі?
Вы бы сказали про то, что для этого потребна политическая воля, а причина в том, что этой воли, скажем, в некой большести нет, у Светланы Тихановской, максима, немає. Она не у тим випадково, что, например, заходние урады могут поставиться неоднозначно до такой идеи, потому что одна справа, коли вы дзейничаете, как НДА на территории Польши или Литвы, а іншая справа, коли обвешаете себе урадом и існуют дипломатичные, вы как дипломат, может легче потлумачиться, існуюць дыпламатычныя адносіны паміж Мінскам і Варшавай, у якім бы там ні было фармаце, але не роўна ёсць пасольствы. І гэта незручная сітуацыя для ўрадаў краін, якія далі вам прытулак на пэўны час.
Мы гэта робім для замежных дзяржаў ці для беларусаў? Першае пытанне. А ці мы павінны клапаціцца, каб ім было зручна, ці было незручна? Ці мы ставім прыоритэтным пытанне нашай незалежнасці, нашай дзяржаўнасці і змены сітуацыі ў Беларусі? Мы сколько заўгодна можам чакаць падтрымкі з боку Еўрапейскага Саюза, з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, Канады, Вялікабрытаніі, іншых нашых партнёраў, але яны могуць толькі падтрымаць нашы дзеянні, а дзеянні залежаць толькі ад нас. Бо мы чамусьці загадзя хочам атрымаць іх згоду на на тое яшчэ, што не зрабілі. І таму ніколі з загадзя мы такой згоды не атрымаем. Калі мы робім крокі, калі мы ствараем інстытут, калі мы паказваем, што мы з'яўляемся рэальнай сілай, калі мы ствараем рух супраціву, калі мы ствараем вызваленчы рух Беларусі, калі мы акрэсліваем дакладны накірункі адказнасці і пачынаем працаваць у гэтым накірунку, гэта не адбудзецца на працягу аднаго дня. І пытанне прызнання, гэта не пытанне дэкларацыі палітычных, публічных з боку ўраду. Это пытанне фактычнага прызнання. Існуем мы як рэальная сіла, ці не існуем? А гэта рэальную сілу трэба паказваць не толькі за мяжой, бо яна важная і за мяжой, а перад усім і ў Беларусі. І стварыць гэта можа, сістэмна стварыць, менавіта ўрад, нацыянальны орган улады. І вось тады будзе наступаць прызнанне. Мои камунікацыі, якія я праводжу даволі часта з заходнімі палітыкамі, ёсць розныя падыходы, розныя ацэнкі. Шмат хто кажа, што мы не займаемся ўвогуле прызнаннем ці непрызнаннем ўрадаў. Шмат хто мне з кантактаў сказаў, гэта рашэнне, якое вы павінны прыняць, бо гэта рашэнне для вас, а не для нас. І гэта галоўны сэнс у гэтым адказе, бо мы не робім гэта для замежнікаў, мы робім гэта для сябе, для беларусаў, для будучыні нашай дзяржавы.
І тоді останнє питання до вас. Я хотів би запитати, чи ось підтримуєте ви, поскільки ви виступаєте все ж таки від ім'я керівника НАУ, 14 пунктів, які я недавно опублікував Зенон Пазняк, як таку платформу національної визвольної боротьби. Я хоч зачитаю, тому що їх 14, знову не короткі. Державна незалежність Білорусі, державна білоруська мова, вольне демократичне громадство, Росія – ворог Білорусі, вертання до Конституції 94-го года, вертання біл-чорно-білого стяга і погоні, парламентська республіка, вибори Верховного Совета по мажоритарній системі, адміна Лукашенковського законодавства, виход з усіх антинародних домовів і союзів з Росією, Балто-Чорноморська супольність, супраця з Заходом, доброхотна підтримка України у війні супраць російської окупації і дерусифікація. 14 пунктів.
Ну, я перший раз чую гэты 14 пунктов, але концептуально в большасці з іх, безумоўна, я готовы пагадзіцца. Вельмі важна было бы пачуць таксама меркаванні паважанага палітыка Зянона Станіславовича, як ён мог бы пашырыць іх тлумачэнне, але в большасці концептуальна так.
А некі прынцыпованне, каторыя з іх...
Ну, вы ведаете, не, я так просто на слых одразу, как скомментовать вам 14 пунктов, это было довольно тяжко. Принципово, а так, бо это питание стратегичное, яны фактично, коли так анализуючи сходу, яны стратегичные, и это стратегичное решение треба примать, безумовно.
И на конце, вельми коротко докладняюче, что зараз заминает, как провести этот конгресс, и коли, на вашу думку, он реально может отбыться?
Ну, і зараз ініціатива гэтага кангрэса знаходзіцца ў офісе Светланы Ціхановскай. Мы адбылі тут сустрэчу ў Варшаве, пакуль мы не атрымалі яснага разумення, якім чынам ён будзе арганізоўвацца, якім чынам будуць абірацца, ці прызначацца, ці запрашацца дэлегаты на кангрэс. Мы лічым, што тут трэба прыменіць сістэму выбараў, каб гэта быў прадстаўнічы орган. Для гэтага патрэбна стварыць арганізацыйны камітэт і проста узгадніць рэгламент. І гэта можна зрабіць хутка, калі ёсць на гэта палітычная воля. З нашага боку такая воля ёсць, уключыцца ў гэты працэс. Але ініцыятарам выступае офіс Светланы Ціхановскай, так што мы чакаем, калі яны выйдуць ўжо з гэтай больш дэталёвай прапановай. Свае рэкамендацыі, свой пункт гледжання мы ім перадалі.
Дякую великі. Нагадаю нашим глядачам, хто сьогодні моїм гостем з Варшави був Павел Латушка, керівник Народного антикризисного керівництва НАУ, а у Празі для вас працював я, Дмитро Гриневич, ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Август 2020 года разбередил старые раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали.
Добрый день, тут Ганна Соус. Вы слухаете первую серию другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. И он присвечен другой хвале коронавируса у Беларуси. И она супала с мирной революцией, якая распочалася после фальсификации выников президентских выборов 2020 года и брутальных репрессий уладов. Медики Беларуси стали значной и зауважной часткой мирного протесту.
Как и многие представители моего поколения, мне пришлось отойти от политики много лет назад. По молодости я был членом Объединенной гражданской партии, думал об изменении мира к лучшему, ходил на пару партсобраний. Но смысла в этой своей деятельности я не нашел, как и точки приложения собственных сил. В конце концов, я перестал участвовать в политических мероприятиях и продолжил интересоваться политикой извне. Жалко было сгореть безо всякой пользы, оставив после себя только пепел. Нельзя же всю жизнь биться головой о стену. а стена за это время сформировалась, что надо. А мне хотелось бы сделать что-то полезное, очень конкретное. Возможно, оправдание слабое, но профессия анестезиолога-реаниматолога предоставляла огромное поле для добрых дел. Тем более, что с определенного момента мне позволили помогать не только конкретным пациентам, но и влиять на усовершенствование всей службы республики. Я стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации, членом Совета Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов, участвовал в написании национальных рекомендаций по интенсивной терапии.
Доктор-реаніматолог Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі Мартаў адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вертаемся ў жнівень 2020-го.
Август 2020 года разбередил старые раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали. августа мои коллеги из Витебской больницы скорой медицинской помощи, врачи и медсестры, и медбратья, сфотографировались на фоне входа в отделение реанимации и выложили в сеть фотографию «Медики против насилия». Даже того, что мы тогда увидели и узнали, а сейчас мы знаем на порядок больше, хватило для вспышки возмущения. Я был в отпуске и искренне порадовался за коллег. Оказывается, Мартов не нужен, чтобы сформулировать и высказать свою позицию.
13 жніўня ў Віцебску ў ланцугу салідарнасці стаяла больш за 325 медыкаў. Гэта былі супрацоўнікі абласной лякарні, лякарні хуткай медычнай дапамогі, студэнты медычнага ўніверсітэту. Яны трымалі ў руках кветкі і плакаты з надпісамі «Медыкі супраць гвалту», «Досыць калечыць людзей», «Спыніце гвалт», «У нас і так хапае працы». За дзень да гэтага ля падобнага ланцугу салідарнасці медыка ў Менску з'явіўся тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Ён не захацеў размаўляць у прысутнасці журналістаў і прапанаваў медыкам прайсці з ім у памяшканні медуніверсітэту. Ніхто не пагадзіўся.
Пашлі са мной. Пашліце. Калегі, ідёмце. Ну. Я понимаю, што ў сённяшні момент асноўная праблема, што мы перасталі гаварыць. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор.
А что вы думаете на конт того, что люди собрались тут?
Я хочу спросить, что их побудило. Ничего плохого там нет.
Неузабаве Караніка призначать головным вертикальщиком Гараденщины. А выконывать обовязки министра станет Дмитрий Пиневич, раніше первый наместник министра аховы здоровья. Але гэта будет трошки поздней.
Из отпуска я вышел на работу 17 августа, в понедельник. К этому времени медицинская общественность Беларуси уже вовсю бурлила. Организовывались цепи солидарности. А 23 августа на портале Тутбай вышла моя статья по поводу происходящего. Под названием «Где реакция прокуратуры и Следственного комитета? Доктор Мартов о жестокости силовиков после выборов». Волшебная формула «иногда не до законов» еще не была произнесена, поэтому мое удивление полному правовому дефолту, случившемуся в Беларуси после выборов, было вполне обосновано. А действительно, где правовая оценка всем этим событиям, которые нельзя замести под коврик? Разве убийство Тарайковского не требует оценки? Пусть бы признали, что все правильно, еще что-то, но замолчать само событие, факт применения спецсредств – это неправильно. Я помню, когда на меня в приемном отделении напал пьяный пациент, и вызванный наряд милиции одел на него наручники. Писал заявление я, писал объяснительную офицер, старший наряда. Это было похоже на право. А теперь? Общественная активность медиков в августе 2020 года приобретала удивительные формы. Много обсуждали происходящее. Некоторые коллеги подали заявление о выходе из профсоюза. Красный Крест просто забился в угол и старался не отсвечивать. Подписка на газеты приказала долго жить. Все эти пристажные ремни партии и правительства перестали пристегивать. Особенно перчинку всему этому придавал тот факт, что общественные организации, тот же Красный Крест, профсоюзы, БРСМ, все эти официозные организации были штатными наблюдателями на выборах и подписались за те самые 97% наоборот. Вдруг от лица некоего Союза белорусских женщин выступил известный нам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. А что это за союз? Откуда он взялся? Где его первичные ячейки? Откуда взялись такие полномочия говорить от имени белорусских женщин?
Мы здесь! Это наша земля! Наши дети здесь! Разве имеет право тот, кто уехал, научить нас жить? У нас достаточно мудрости и сил самим справиться и решить проблемы, которые у нас есть. Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать. Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит с нашими детьми. Я как мама боюсь. Я боюсь, что их втягивают в эти страшные, безумные телеграм-квесты.
Гэта быў фрагмент выступу Алены Богдан на арганізаваным уладамі 17 жніўня жаночым форуме на Менск-арэне. Праз месяц Богдан узначаліць праўладны саюз беларускіх жанчын, а яшчэ пазней сістэму аховы здароўя Менску. Але вяртаемся ў Віцебск у жнівень 2020-га і паслухаем доктара Владзіміра Мартава.
Некаторыя мае калегі патрацілі многа сіл, чтобы добіцца прав наблюдаць за выбарамі 9 августа. И в день голосования были просто выставлены за порог избирательного участка. А эти мертвые, как мы думали, организации, оказались совсем даже не мертвыми, а очень даже живыми, только по-своему. Благодаря такой вот активности моих коллег, неожиданно выяснилось, что медики в Беларуси – это сила. Или, по меньшей мере, значимая часть электората. Такой вот своеобразный пролетариат 21 века. Это выяснилось неожиданно для всех, как для самих медиков, так и для власти. Лукашенко в период предвыборной кампании 2020 года посещал бригады спецназа и воздушного десанта. А в числе самых важных протестующих сил против него выступили именно медики. Акции солидарности впечатляли. Причем лозунгу «Медики против насилия» ничего равного в смысловом отношении противопоставить было нельзя.
Мы не прячем свои лица.
Когда наших коллег хватают, закрывают в тюрьмы, избивают, мы не будем молчать.
Хватит страха и унижений.
Пора строить новую, свободную Беларусь.
Это был фрагмент видеозвороту белорусских медиков супраць гвалту у вересне 2020 года.
Это позже, когда стало не до законов, простое высказывание «Живей Беларусь» стало экстремистским. Лучший мем того времени – это рисунок Цеслера, когда человек в балаклаве и в снаряжении бойца спецназа приписывает к этому лозунгу слово «не». «Не живей Беларусь». Что бросалось в глаза? То, что медики выступили против насилия, а медицинские начальники старались держать дистанцию. Они явно не относили себя к медикам. Кто-то вел себя более прилично, молча сидел в кабинете. Кто-то ходил и фотографировал тех, кто стоял в цепях солидарности. Совсем немногие поддержали своих подчиненных и были возмущены тем же, чем они. 27 августа пришло известие, что уволен главный врач РНПЦ кардиологии профессор Брочек.
Александр Мрочак не звальняў медыкаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, не забараняў выказваць сваю пазіцыю. Вось як яго віталі калегі пасля звальнення.
Очень приятно мне эта поддержка. Я не ожидал, откровенно говоря.
Вскоре неизвестные сожгли его дачу.
Каля згарэлага дома Мрочыка знайшлі запіску з пагрозамі і ляльку з акрываўленымі вачыма, якую праткнулі скальпелем.
Неудивительно, што власть определила медиков как объект внимания. У меня на этот счёт оказался удивительный опыт. Ещё 3-4 сентября я самостоятельно съездил в Минск по делам. У меня после полугодового перерыва была очередная лекция на кафедре трансплантологии. В эти же дни прошло совещание Министерства по вопросам службы. Затем заседание Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Но уже 14 сентября меня лично, что удивительно, пригласили в Минск на встречу с Пиневичем. 24 августа он был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения. Он задумал встречу с медицинскими активистами, так называемыми медиками с активной жизненной позицией. Для поездки в Минск мне персонально выделили отдельную машину от областного управления здравоохранения. Везли туда и обратно, водитель ждал меня до конца этой исторической встречи. А встречу можно назвать исторической без преувеличения. Все было обставлено в высшей степени красиво. Не в здании министерства, а в Белмапо, это такая академия медицинская, постдипломного образования, за круглым столом заседания ученого совета, чтобы никто не мог себя почувствовать начальником и подчиненным. Министр сидел за круглым столом первым среди равных. От Витебска я был один. Много было представителей Гродно и Минска.
На сустрэчы был еще один доктор. Вот как он тогда рассказывал про сустрэчу.
Я плохо помню, про что они говорили. Знаете, белорусские чиновники умеют так выступать и так выражаться, что через 5 минут мне даже трудно вспомнить, про что именно шла речь. Господин Пеневич сказал что-то про резидентуру, которая должна была вводиться. Главный профсоюзник рассказал, как они заботятся о медиках во время эпидемии коронавируса, про то, сколько они денег выплатили и как они не собираются переставать этим заниматься. А потом я взял слово, я даже не помню, что именно меня так завело эмоционально, почему я начал так эмоционально высказываться. Но я понял, что я спросил, почему в деятельности министерства столько вранья. На что Пеневич ответил, мне кажется, честно, и я до сих пор очень благодарен ему за этот ответ. Он мне исчерпывающе объяснил парадигму существования нынешнего Министерства здравоохранения. Он сказал, что оно работает для 3 категорий населения. Непосредственно для населения, для пациентов. Во-вторых, оно работает для работников системы здравоохранения. А в-третьих, оно работает для тех, кто дает деньги, то есть для власти. И на балансе между этими 3 силами и строится работа министерства. Я лично очень благодарен ему за это объяснение, потому что оно на самом деле многое объясняет. Непонятно, конечно, почему интересы народа и интересы людей системы здравоохранения так расходятся, что их нужно выделять в 2 особые группы. Однако становится понятно, почему они работают так, как работают, откуда эта ложь, откуда эта показуха, откуда это постоянное желание сделать красивую картинку. Почему главное не суть, не качество, а главное – это картинка.
Я сам только слушал. Тоже пару раз меня что-то цепляло, и я порывался выступить. Но в итоге смолчал, смотрел и изучал. Дав высказаться представителям с мест, выступил и министр Пеневич. Рассказал о планах перестройки работы министерства, сетовал на недостаток коммуникации верхов и низов системы здравоохранения, высказался за создание общественного совета при министерстве. Затем выступил доцент Светлицкая. Это такой главный специалист Минздрава по пиар-технологиям. Анестезиолог-реаниматолог. Она говорила про газету «Медицинский вестник» и ее важность не только как информатора, но и организатора. Просто по заветам Ильича. Пеневич озвучил очень интересную тему. Медицинские начальники включали за медработников, которых силовые органы арестовывали на акциях протеста. Тех поначалу отпускали. Все-таки обращение не медицинских начальников к медицинским по поводу «посмотрите там за моими» еще работало в обе стороны. Но отпущенные из узилищ медработники вовсе не горели благодарностью своим работодателям и лично министру, потому что повод для их протестов никуда не девался. Во-первых, фальсифицированные выборы, во-вторых, насилие со стороны власти. Министр говорил об этом феномене с явной обидой. Я слушал. Тогда же был организован телеграм-канал для непосредственной связи низов с министром здравоохранения, который бы позволял доносить информацию наверх, помимо администраторов, главных врачей и начальников управлений областных исполкомов. Вся эта идея обратной связи не просуществовала и полгода, закончилась оглушительным провалом. Но об этом позже. Целое же впечатление у меня от посещения города Минска в середине сентября 2020 года осталось гнетущее. Оккупированный город, полный вооруженных людей, особенно в районе Белмапо. Там рядом несколько вузов, молодежь. Я вздохнул свободно только, когда личный водитель вывез меня за пределы Минска.
У другой серии другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. У Витебскі шпіталь хуткай дапамогі прызначылі новага галоўнага лекара. На ўваходзе ў адміністрацыю шпіталя з'явіўся кодавы замок. Бухгалтерыя і папяровая праца сталі займаць львіную частку працоўнага часу ў рэанімацыі. З пачаткам другой хвалі каранавірусу шпіталь хуткай дапамогі становіцца хабам, цэнтрам размеркавальнікам. Што рабіць, калі рэанімацыя знаходзіцца на чацвёртым паверсе, а ліфт змантавалі толькі да трэцяга паверху?
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а неўзабаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была наспігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А на агул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. приїжджаючи в Білорусь, сподар Кастусь казав, що поміняв би всіх канадських птушок на родних білоруських сороків. У таронських околицях сороки чомусь не велися, а тому здавалися йому невірогодно екзотичними. У кожному з листів до мене він малював птушку у польоті. Мені здається, це була птушка ягоної душі. Головним сенсом життя Якуба Харевського від молодих годів було змагання за визволення батьківщини. Вороги мінялися – большевики, поляки, немці, знов большевики, але не мінялася мета – вольна незалежна Білорусь. Маючи всього 20 годів, Якуб долучився до білоруської антипольської партизанки і невзабаві означалив відділ у Ружанській пущі. Відділ уваходив у склад партизанських військов Білоруської Народної Республіки. Магчима, якраз тоді Якуб Новік і взяв собі конспіраційне ім'я, сугучне з назвою родного містечка Хорова на Пружанщині. Побач з Харевським дійнічали білоруські відділи Сергія Хмари і атамана Рудога, а так само група відомого совєтського чекіста Кирила Орловського, який імкнувся створити з сусідами агульний штаб. Перемови завершилися не на користь чекіста, якому загадали не переходити лінію Віленсько-Берестейської чугунки. 1925-м, коли поляки взяли його на відділ в оточення, Харевському удалося заховати людей, розпустивших по хатах, а самому утячи в БССР. Потім, рятуючись від арешту, він мусив перейти межу в адворотним керунку. На початку 1939-го у Барановичах відбулася подпольна конференція былих сябров Білоруської селянсько-работницької громади. Багатий партизанський досвід атамана Харевського оказався знов запотребованим. Ён отримав задання рыхтаваць на Палесі на випадок нямецко-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харевскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход Червоної армії. В 1942-м він робиться одним з керівників Білоруської народної партизанки і веде рей у її лаві атаманов. Під час одходу немців, ягоний відділ імені Баби захоплює у Любясові на білорусько-українським поміжжі цілий німецький арсенал. Воюючи до кінця 40-х з большевиками на Берестейщині і Пінщині, небабовці Харевського доходили до Косова, Століна і Каменю-Каширського. Пізніше білоруському атаману удається переправити своїх людей у Польщу, оттуль у Західню Німеччину і нарешті у Бразилію. Там Харевський керує білоруською ветеранською організацією і працює над документальною книгою про злочинство большевиків і поляків супроць нашого народу. У 1967-му газета «Білоруський голос», яка видавалася в Торонто, зміщає артикул, де Харевський Новік згадується як герой, полеглий у боях за Білорусь. Нябожчик не витримлює, друкує у відказ ліст, що чутки про ягоную смерть крыху перебольшеные. Ён яще не ведає, газета помилилася всього на некалькі місяців. У весну 68-го Харевський з ад'ютантом гинуть в автокатастрофі. Такий метод розправи широко використовували совєтські спецслужби. Є підстави лічити, що в цьому випадку з ними супрацовнічили і польські товариші. Ви уявляєте, як приємно вандровнику з Білорусі, що всього на тиждень приїхав в США випадково зустріти на ранішньому Мангеттені добрую знайомою. Особливо, Каліна, родная племенница Ивана и Антона Луцкевичев, и бабуля спевака Данчика Янина Кахановская, якую, маленькую, возил на плечах, гуляючи в коника, сам Максим Богданович. Яе мама Эмилия ходила в ту самую школу, что и царские дочки. Янина училась уже в советской школе, але белорусская незалежницкая атмосфера в семье зводила на ничто усе спробы идеологичных прищепок. Опынувшись в летку 1950-го в Нью-Йоркском Гарлеме, Янина не ведала ни слова по-ангельску и мусила зараблять на житё тяжкой працей. Але, поводле ейных словов, тысячи километров, что отделяли ее от визов, арештов и ночных расстрелов, были больше, чем достатковые компенсации. Напевно, я еще не сустракал на своем шляху жанчины, якая умела б мацней за спадарню Янину любить и шановать життё и ценить усе его великие и маленькие радости. Она мела богатое романтичное минулое. Она сябравала с Натальей Арсеньевой. Она любила подорожничать и уже на десятом десятку наведала праскую кавярню «Чартовка», про якую вычитала в моей книге «Божия коровка с пятая выню». Яе втульная маленькая кватерка в Ист-Вилледже выглядала сапраўдным музеем, а густовно подобранная библиотека складалася з одних раритетов, з яких мне засталіся на память прыжыццёвое парижское выданне успамінаў Івана Буніна и графский дзённік Галины Кузнецовой. Спадарня Ніна добра малявала и зрабіла иллюстрации до некалькіх беларускіх книжек. Найлепей у яе атрымліваліся ведьмарки, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытовкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была усмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоть зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбаўляюць чалавека свабоды. Што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па-птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі напоўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б не закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Петербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарстваваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў США, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя штораз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальей Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнеды ў Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі, Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Між берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыній налістнікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валоскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Наталі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутнай Божа». наши дни этот гимн тысячи разов гучал и протягивая гучать подчас демократичных протестов. Зроби свободной, зроби счастливой краину нашу и наш народ.